говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, в эфире очередной час вещания радиостанции «Радонеж». Его откроет комментарий нашего обозревателя Виктора Саулкина, посвященный памяти Василия Семеновича Лунового, событиям и самым важным недавним событиям в России. 25 января по новому стилю исполнилось 190 лет со дня рождения великого русского мыслителя, публициста, писателя Константина Николаевича Леонтьева. Его личности и этой дате посвятил свои размышления известный церковный историк, преподаватель Международной славянской академии в Санкт-Петербурге Николай Кузьмич Симаков. Его вы услышите в заключительной трети часа.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве 72 и 92 FM.
Дорогие братья и сестры, в начале передачи считаю необходимым почтить память Василия Семеновича Лунового. Ко Господу представился не только большой актер, без которого невозможно представить наш кинематограф. Многие наши лучшие кинокартины, невозможно представить театр Вахтангова, но ушел в жизнь вечную и великий гражданин, и настоящий патриот. Лунной не только большой замечательный актер, о нем очень точно сказано: это талант, помноженный на ум, порядочность и совесть. Василий Семенович прекрасно запечатлел образ Ивана Варавы в фильме «Офицеры», потому что Лунной был такого же духа, как его герой. В отличие от современных звезд, которые играют героев в патриотических фильмах, а затем снимаются в рекламах кредитных карточек и йогуртов. А Василий Семенович Лунной талантом, данным ему Богом, не только служил, но и как настоящий воин защищал в последнее время подлинную высокую русскую культуру. Защищал нашу память. Лунной служил Отечеству. Мы с вами уже привыкли, что в первых рядах бессмертного полка видим благородное, красивое, одухотворенное лицо Василия Семеновича Лунного. И не случайно министр обороны Сергей Кожугетович Шойгу почтил память Василия Семеновича, возлагая цветы к памятнику Ивана Варавы Сергея Любы Трофимовых, героев фильма «Офицеры», которые стали символами поколения наших отцов и матерей, поколения победителей в священной для нашего народа Великой Отечественной войне. Василий Семенович не пройдет больше с нами по брусчатке Красной площади в шествии бессмертного полка. Но каждый год он 9 мая будет с нами, потому что во многих семьях есть традиция в день Великой Победы обязательно смотреть фильм «Офицеры». Царствие небесное и вечная память Василию Семеновичу Лунному.
От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Посмотри на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть им нет 25, трудный путь им пришлось пройти.
это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой и глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.
Сегодня, дорогие братья и сестры, мы вновь поговорим о том противостоянии, которое навязано нашей стране коллективным Западом. Мне хотелось бы вместе с вами вспомнить причины той волны русофобии, которую мы сегодня наблюдаем. Причины, по которым Запад объявил Россию своим главным врагом сегодня. Вспомнить, как разворачивалось это противостояние в последние годы. Недавно, вы знаете, Владимир Владимирович Путин посчитал нужным обратиться к участникам форума в Давосе. А в Давосе собираются весьма влиятельные политики, представляющие не только западные страны, но и те глобальные структуры, которые претендуют сегодня на роль мирового правительства. Особенно интересно было наблюдать реакцию ведущего и одного из основателей Давосского форума, Клауса Шваба, в своей книге, недавно объявившего манифест строителей очередной Вавилонской башни. В Давосе глава нашего государства от лица России бросил открытый вызов всем этим строителям Вавилонской башни нового мирового порядка. Достаточно было видеть лицо основателя и главы Давосского форума Клауса Шваба. Совсем недавно в своей книге «COVID-19. Великая перезагрузка» от лица глобалистов, от лица мировой финансовой элиты, которую, на мой взгляд, можно с полным правом называть мировым интернационалом ростовщиков, или же сословием касты жрецов Золотого Тельца. Клаус Шваб в этой своей книге объявил миру, что возвращения к жизни до эпидемии ковида не будет, а будет строиться новый мировой порядок. Каким же он будет, этот новый мировой порядок? Не буду вас утомлять цитатами из речей глобалистов, но за последние годы они не раз откровенно говорили о том, что национальный эгоизм мешает построить счастливый мир для всего человечества, и поэтому необходимо упразднить все национальные суверенные государства. А управлять мировыми ресурсами, чтобы справедливо распределять их на благо всех народов, необходимо из единого центра. Поэтому они призывают строить инклюзивный капитализм, светлое будущее всего человечества. Надеюсь, теперь ни для кого уже не является секретом, почему, начиная от Маргарет Тэтчер до Мадлен Олбрайт, на Западе постоянно говорят о том, что несправедливо России самостоятельно владеть такими огромными природными ресурсами. Это богатство, как они утверждают, принадлежит не русским, а всему человечеству. Хотя ни у кого не вызывает сомнений, что под человечеством на Западе понимают население стран золотого миллиарда. И благополучие этих стран последние десятилетия держалось на том, что после развала Советского Союза они получили неограниченный доступ к нашим природным ресурсам. После 1991 года из России за бесценок вывозили не только природные ресурсы, поставив после приватизации управлять недавно еще общенародной собственностью людей, которых на Западе просто назначили и утвердили на должности российских олигархов, они вывозили из России миллиарды денег, десятки миллиардов каждый год, если не сотни в некоторое время. Но все эти олигархи были всего лишь управляющими собственностью, которую западная элита считает на самом деле своей. Да, им позволяли строить дворцы, яхты, скупать замки на Лазурном берегу и в Лондоне, но только потому, что они обеспечивали бесперебойный поток российских ресурсов и десятков миллиардов долларов на Запад. Говорят, что вывезли уж больше триллиона за эти годы. Эти деньги были прямыми инвестициями в экономику стран золотого миллиарда. В то время когда либеральные экономисты уверяли нас, что для экономики России, как воздух, необходимы западные инвестиции, иначе нам не выжить. Помните, как они клянчили у МВФ 1-2 миллиарда, как это сегодня делают на Украине? Это же было совсем недавно, в 90-е. О том, что все эти могущественные российские олигархи всего лишь управляющие, поставленные настоящими хозяевами, которые живут на Западе, свидетельствует судьба Березовского. Некогда этот всесильный временщик при Ельцине, казалось, управляет страной. Но как только он был выброшен Путиным из России, так очень быстро, оказавшись на Западе, почему-то гений экономики потерял все свое многомиллиардное состояние и закончил жизнь, либо удавившись, либо был удавлен, став ненужным своим хозяевам. По-прежнему еще через офшоры вывозятся деньги из России. Но многое уже изменилось, не в лучшую для Запада сторону. Прежде всего их беспокоит возрождение российской государственности. Потому что после развала Советского Союза, который Владимир Путин очень точно назвал геополитической катастрофой, страны золотого миллиарда сплотились вокруг США, как шакалы и гиены вокруг могучего хищника Шерхана. И они жили не только за счет грабежа России. Они финансово-экономическими методами успешно грабили и другие страны, объявленные странами третьего мира. А все, кто был недоволен, очень быстро умножали на ноль так называемыми гуманитарными интервенциями ради торжества демократии и прав человека. Мы помним Югославию, Ирак, Ливию, да и весь рукотворный хаос так называемой «арабской весны». Последнюю попытку уничтожить Сирию предотвратила Россия. А правители неугодных стран они объявляли диктаторами и показательно уничтожали. Слободана Милошевича демонстративно уморили в Гааге. Саддама Хусейна повесили, показав это по телевидению. Хиллари Клинтон не скрывала радости, она взвизгивала от восторга, когда весь мир облетели кадры, на которых толпа зверски линчует Муаммара Каддафи. А в Южной Америке все главы государств, посмевшие проявить непослушание большому брату из США, немедленно получили почему-то онкозаболевание и очень быстро ушли из жизни, как Уго Чавес. И все долгие годы казалось благополучно в однополярном мире, до тех пор, пока Владимир Путин не стал возмутителем спокойствия, выступив со своей речью в Мюнхене в 2007 году. Достаточно посмотреть, как в зале переглядывались между собой западные политики, какое недоумение было на их лицах во время выступления Путина. Казалось, что возмутительное поведение молодого российского президента, которого они допустили в свое приличное общество, повергло их в настоящий шок. Он смеет говорить о каких-то правах и национальных интересах России. Это возмутительно. Какая еще Россия? Ведь вам позволяют обеспечивать цивилизованные страны нефтью и газом, а вы еще недовольны. А давайте вспомним, дорогие братья и сестры, что именно в этой речи Владимир Путин впервые сказал о том, что Россия не желает принять миропорядок, который сложился после развала Советского Союза. История человечества, говорил Путин, конечно, знает и периоды однополярного состояния и стремления к мировому господству. Чего только не было в истории человечества. Однако же, что такое однополярный мир, обращается он в Мюнхене к политикам. Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно. Это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решений. Это мир одного хозяина, и это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена, потому что разрушает его изнутри. Ведь как это звучит сегодня, точно актуально, когда мы наблюдаем то, что происходит в США? И как сегодня в свете того, что происходит в мире, звучат слова Путина? Кстати говоря, Россию нас постоянно учат демократии. Но те, кто нас учит, сами почему-то учиться не очень хотят. Братья и сестры, как же нагло звучат сегодня требования Запада освободить Навального и осуждение ими непропорционального применения силы во время попытки Навального и либералов устроить в субботу 23 января Месилова на наших улицах, при этом вытащив через соцсети на улицы детей и подростков, чтобы прикрыться ими как живым щитом. И это при том, что в этот же день настоящее Месилова происходило в Брюсселе. Да и весь мир видит. Уже не раз видел, как и в Брюсселе, в Лондоне, в Берлине, в Париже полиция буквально утрамбовывает в тротуары протестующих. Использует водометы, слезоточивый газ, резиновые пули. В рядах полиции на Западе, особенно в рядах митингующих, постоянно митингующих желтых жилетов во Франции, уже сотни пострадавших, и, по-моему, уже счет убитых идет на десятки. А в Москве единственным пострадавшим оказался водитель машины ФСБ. Ну, что говорить, все понятия морали на Западе давно отброшены за ненадобностью, отброшены вместе с совестью. Путин твердо тогда заявил в Мюнхене в 2007-м о том, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. И обосновал он это тем, что сама модель является неработающей, так как в ее основе нет и не может быть морально-нравственной базы современной цивилизации. Очень важные слова, братья и сестры, мне кажется. А надо сказать, что за годы выступления в Мюнхене в своей речи перед Федеральным собранием Владимир Путин говорил о том, что военные расходы России в 2 раза меньше, чем у Франции и Великобритании, и в 25 раз меньше, чем у США. И произнес знаменитые слова, которые очень точно определили политику США. «Мы же видим, — сказал он, — что происходит в мире. Как говорится, товарищ Волк знает, кого кушать. Кушает и никого не слушает. И слушать, судя по всему, не собирается». Путин говорил о том пренебрежении принципами международного права, говорил о том, что система права Соединенных Штатов перешагнула свои национальные границы во всех сферах. В экономике, политике, гуманитарной они навязывают свою систему другим государствам. Ну, кому это понравится? Кому это понравится? Спрашивал глава российского государства дважды. Путин обращался к западным политикам. Сегодня мы наблюдаем почти ничем не сдерживаемое применение силы в международных делах, военной силы. Силы, ввергающие мир в пучину следующих один за другим конфликтов. Путин предупреждал, что это крайне опасно и ведет к тому, что никто уже не чувствует себя в безопасности. Я хочу это подчеркнуть, сказал, никто не чувствует себя в безопасности, потому что никто не может спрятаться за международным правом, как за каменной стеной. В Мюнхене он прямо обличал лицемерие западных демократий, которые устраивают так называемые гуманитарные интервенции якобы в защиту прав человека. Он говорил, когда страны, в которых применение смертной казни запрещено даже в отношении убийц и других преступников, опасных преступников, несмотря на это, такие страны легко идут на участие в военных операциях, которые трудно назвать законными, легитимными. А ведь в этих конфликтах гибнут люди, сотни, тысячи мирных людей. Лицемерие Запада необыкновенное, братья и сестры. И в 2015 году, когда Россия остановила уничтожение руками псевдоисламского халифата, созданного и вскормленного руками США, Путин, выступая с трибуны ООН в Нью-Йорке, обратился к этим демократическим странам, организовавшим арабскую весну. Он сказал, экспорт революции, теперь уже так называемых демократических, продолжается. Но агрессия вмешательства Запада, говорил Путин, привело к тому, что государственные институты и сам уклад жизни бесцеремонно разрушены, вместо торжества демократии и прогресса – насилие, нищета, социальная катастрофа, а права человека, включая право на жизнь, ни во что не ставятся. Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию. Вы хоть понимаете теперь, что вы натворили? Возмущенно обращался глава российского государства с трибуны ООН к представителям всех этих цивилизованных демократических стран. Да, разумеется, братья и сестры, все они понимали. В Мюнхене Путин говорил в 2007-м о том, что западные страны пытаются признать законом применение силы, если решение принято в НАТО или Евросоюзе, а не в Организации Объединенных Наций. Говорил о том, что не надо подменять Организацию Объединенных Наций ни НАТО, ни Евросоюзом. А вот на каком основании сегодня войска США находятся в Сирии? Их ведь туда никто не приглашал. А они не скрывают сами, чтобы установить контроль над самым большим, богатым нефтью регионом Сирии. Путин говорил о том, что «Звездные войны», как известно, уже не фантастика, а реальность. В 2007 году он предупреждал, что милитаризация космоса может спровоцировать непредсказуемые последствия, не меньше, чем начало ядерной эры. А сегодня американцы говорят о том, что собираются разворачивать в космосе оружие. США в то время, в 2007-м, начинала только разворачивать систему ПРО у наших границ, откровенно пытаясь обнулить наш ядерный потенциал и получить преимущество для обезоруживающего удара по нашей стране. И Путин говорил об этом. Кому нужен очередной виток неизбежной в этом случае гонки вооружения? Глубоко сомневаюсь, что самим европейцам. И вот сегодня, братья и сестры, европейцы упрекают Россию в агрессии, потому что наши ракетные комплексы «Искандер» размещены в Калининградской области. И оттуда могут долететь до большинства европейских столиц и баз НАТО. А разве их не предупреждал Путин в 2007 году? Или они переняли у сведомых националистов на Украине привычку обижаться, как в анекдоте? Кумы, пойдем побьем москаля. Ага, а вдруг он нас? А нас-то за что? Путин говорил о лицемерии Запада. Сегодня многие говорят о борьбе с бедностью. А что происходит на самом деле? Вроде бы он говорил, эти страны выделяют, есть программы помощи, финансовые ресурсы. Но по-честному, и об этом здесь многие тоже знают, сказал тогда Путин, под освоение компаниями самих же стран-доноров эти ресурсы они выделяют. И давайте тогда, сказал Путин, называть вещи своими именами. Получается, одной рукой раздается благотворительная помощь, а другой не только консервируется отсталость этих стран, а еще и собирается прибыль. Но предупреждал о том, что это обязательно вызовет рост радикализма, экстремизма, терроризма и локальные конфликты. Предупреждал, что в этих странах воспринимают западный мир как несправедливо, это угрожает дестабилизации. Вот, братья и сестры, мы сегодня видим, как европейцев радует нашествие миллионов мигрантов из регионов, которые они разрушили, насаждая демократию. Нравятся им теракты исламистов в Париже, Брюсселе, Берлине, Вене. А ведь мы с вами помним, как исламских террористов, съехавшись на наш Кавказ со всего мира, они называли борцами за свободу. Как в те годы различные комиссии ОБСЕ пытались помешать борьбе наших войск с международным терроризмом. И завершал свое выступление Владимир Путин 14 лет назад в Мюнхене словами: «Россия – страна с более чем тысячелетней историей». И практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику. Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня. И подчеркнул, конечно, нам бы также хотелось иметь дело с ответственными и самостоятельными партнерами, с которыми мы вместе могли бы работать над строительством мироустройства, обеспечивая в нем безопасность и процветание не для избранных, а для всех. Но, к огромному сожалению, за последние 14 лет мы с вами видели, как европейские страны практически полностью утратили свой суверенитет, потеряли способность самостоятельно принимать решения. А ведь Владимир Путин не раз напоминал им, что если они согласны с утратой самостоятельности, то Россия свои национальные интересы отстаивать будет всегда и отстаивать твердо. Помните, как он после возвращения домой Крыма напомнил европейцам латинскую поговорку: «То, что позволено Юпитеру, не позволено быку». И добавил: «Может быть, быку и не позволено, но хочу вам сказать, что медведь ни у кого разрешения спрашивать не будет. Вообще он, медведь, считается у нас хозяином тайги, и он не собирается, я знаю это точно», – сказал Путин, – «куда-то переезжать в другие климатические зоны. Ему там неуютно. Но тайги свои он никому не отдаст». И я думаю, это должно быть понятно. Почему я так подробно вспоминаю, братья и сестры, сегодня речь Владимира Путина в Мюнхене? Да потому что многие уже не помнят не только эту речь, а тот нелегкий путь, который мы прошли за эти годы. События сегодняшнего дня все это заслонили. Вспомним, сразу же после этой речи Россию пытались поставить на место. В 2008-м натравили безумного Саакашвили на Южную Осетию и Абхазию. И были ошарашены, когда российские войска за 5 дней разгромили грузинскую армию. Армию, которую натаскивали и вооружали США. Американские советники, кстати, и наемники из ЧВК действовали в отрядах карателей. А ведь нынешний директор ЦРУ Уильям Бернс в своей книге говорит, что Владимир Путин прямо и довольно резко говорил ему и Кондолизе Райс перед этим. Предупреждал: прекратите дергать за ниточки Саакашвили. Мы вынуждены будем ответить. И вот сегодня в Давосе Владимир Путин вновь выступает с программной речью. объясняя всем этим строителям нового мирового порядка, что Россия в строительстве Вавилонской башни, о которой они мечтают, участвовать не будет. Говорит о том, что многие эксперты сравнивают текущую ситуацию с 30-ми предвоенными годами, перед Второй мировой войной. Конечно, сейчас такой глобальный горячий конфликт, надеюсь, в принципе невозможен, говорит глава российского государства. Очень на это надеюсь. Он означал бы конец цивилизации. Но, повторю, ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо, предупреждает Путин. И продолжает. Есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех, с попытками разрешить назревавшие противоречия через поиск внутренних и внешних врагов. Но главную опасность он видит в разрушении не только таких традиционных ценностей, мы в России дорожим этим, подчеркивает Путин, как семья, но и базовых свобод, включая право выбора и неприкосновенность частной жизни. Это то, дорогие братья и сестры, о чем мы с вами часто говорим. Предупреждает, что сегодня человечество рискует потерять целые цивилизационные и культурные материки. И Владимир Путин открыто называет тех, кто стоит за этой политикой, по уничтожению национальных государств и традиционных ценностей. Он говорит, в течение этого же периода глобализация привела к значительному увеличению прибыли крупных транснациональных, прежде всего американских и европейских компаний. Но опять же, если говорить о прибыли компаний, кому достались доходы? Ответ известен. Он очевиден. 1% населения, подчеркивает Путин. Говорит о том, какую роль в жизни общества стали играть современные технологические и, прежде всего, цифровые гиганты. Но мы знаем с вами, о ком идет речь, братья и сестры. Гейтс, Билл Гейтс, Цукерберг и прочие. Сейчас об этом много говорят, особенно применительно к событиям, которые в Штатах происходили в предвыборной кампании, говорит Путин в Давосе. И это уже не просто какие-то экономические гиганты. Они де-факто конкурируют с государствами. У общества возникает вопрос, насколько такой монополизм соответствует именно общественным интересам. Где грань между успешным глобальным бизнесом и попытками грубо по своему усмотрению управлять обществом? По сути, узурпировать или ограничивать естественное право человека самому решать, как жить, что выбирать, какую позицию свободно высказывать. Мы все это видели только что в Штатах. Обращается Путин к западным политикам. И подчеркну, обращаясь к Клаусу Швабу и другим глобалистам, которые именно и собираются строить вместе с этими цифровыми гигантами новую Вавилонскую башню. Все понимают, о чем я сейчас говорю, сказал он. Предупреждает, что на Западе идет поиск врага, на которого можно свалить все свои беды и неурядицы. Ну, мы знаем о русофобской кампании, которая идет сейчас на Западе. И предупреждает, что подобная игра без правил критически повышает риски одностороннего применения военной силы. Вот в чем опасность применения силы под тем или иным надуманным предлогом. Но я думаю, братья и сестры, что на Западе не забыли слова Владимира Путина. Он на одном из форумов сказал о том, что Россия в случае развязывания против нее войны будет биться до конца. Он тогда сказал, а зачем нам такой мир, в котором не будет России? И сегодня в Давосе Владимир Путин твердо и прямо заявляет глобалистам. Абсолютно ясно, что мир не может идти по пути построения экономики, работающей на 1 000 000 человек или даже на золотой миллиард. Очевидно, говорит он, что эпоха, связанная с попытками выстроить однополярный миропорядок, эта эпоха завершилась. Подобная монополия просто по своей природе противоречила культурной, исторической многоликости нашей цивилизации. А я напомню, братья и сестры, что на Валдайском форуме в 2013 году Владимир Путин всему миру заявил, что Россия – это страна-цивилизация. И что традиционные духовные ценности русской цивилизации, русского мира, мы будем твердо отстаивать и защищать. И готовы отстаивать традиционные ценности и многоцветие всех человеческих цивилизаций. Глобалистам тогда был брошен очередной вызов. Но об этой речи тоже стоит поговорить, потому что за последние 7-8 лет сбылись многие к сожалению, печальные прогнозы, которые тогда были высказаны главой российского государства на Валдайском форуме о том, что будет происходить с Европой, как она будет отказываться от своих христианских ценностей. И тогда Путин сказал очень важные для нас слова. Россия, как образно говорил философ Константин Леонтьев, всегда развивалась как цветущая сложность, как государство-цивилизация, скрепленная русским народом, русским языком, русской культурой, русской православной церковью и другими традиционными религиями России. Именно из модели государства-цивилизации вытекают особенности нашего государственного устройства. Это очень важные слова, которые тогда прозвучали, очень важные для всех нас. И в своей статье, может быть, я ее вспомню, в наших передачах, тогда, в 2013-м, я писал, что жестокость, цинизм и лицемерие хозяев и идеологов мировой глобализации намного превосходят все замыслы вождей Третьего Рейха. В глобальном мире, этом новом Вавилоне, где будет навязана идеология всеобщего потребления, где не будет различия между добром и злом, между Богом и сатаной, должно произойти самое страшное – расчеловечивание людей, утрата человеком образа Божия. И вот, братья и сестры, в наступившем 2021 году, 22 июня, исполняется 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Гитлер собирался строить новый мировой порядок, во главе которого будет стоять Третий Рейх. А несогласных и лишних в концлагеря. Должен был править Геренфольк, народ господ высшей расы. Нынешние глобалисты собираются строить новый мировой порядок в виде огромного цифрового концлагеря, где уже все народы должны послушно трудиться на строительстве новой Вавилонской башни. А управлять всем будет элита мировая нынешняя, подлинные хозяева мира. Это небольшая кучка жрецов золотого тельца. И Владимир Путин не случайно предупреждает в эти дни в Давосе о том, что нынешние попытки глобалистов установить новый мировой порядок несут опасность Третьей мировой. А эта война угрожает гибелью всей цивилизации человеческой. О том, насколько эта опасность реальна, о военно-политической обстановке на наших границах мы поговорим с вами в следующей передаче. Но скажу только одно. Как бы ни готовились наши супостаты к войне с Россией, хорошо бы им не забывать судьбу прежних претендентов на мировое господство – Наполеона и Гитлера. А мы с вами будем помнить слова русского архистратига Александра Васильевича Суворова. «Мы русские, с нами Бог». А сейчас, братья и сестры, Василий Семенович Лановой. «Россия воспрянет».
Вот подождите, Россия воспрянет, снова воспрянет и на ноги встанет. Впредь ее Запад уже не обманет цивилизацией дутой своей. Встанет Россия, да, встанет Россия, очи раскроет свои голубые, речи начнет говорить огневые. Мир преклонится тогда перед ней. Встанет Россия, все споры рассудит. Встанет Россия, народности сгрудит. И уж у Запада больше не будет брать от негодной культуры росток. А вдохновенно и религиозно, пламенно веря и мысли серьезно, в недрах своих непреложностью грозной станет выращивать новый цветок. Время настанет, Россия воспрянет, правда воспрянет, неправда отстанет, мир ей восторженно славу возгрянет. Родина солнца, Восток.
Радио Радонеж вещает на всю Евразию.
«25 января по новому стилю исполнилось 190 лет со дня рождения Константина Николаевича Леонтьева, видного русского мыслителя, публициста и философа». Программу радиостанции «Радонеж» продолжает историк, публицист, профессор Международной славянской академии Николай Кузьмич Симаков.
Одним из выдающихся русских религиозных мыслителей XIX века был Константин Николаевич Леонтьев. Для нас интересен, прежде всего, его жизнь и судьба, потому что она очень характерна для вообще судьбы русского человека и поучительна во многом. Леонтьев был таким оригинальным русским религиозным мыслителем и замечательным православным апологетом второй половины XIX века. Но вот несмотря на очевидность его таланта и дара как мыслителя и проповедника, он казался для современников русского общества тогдашнего глазом вопиющим в пустыне. В то время умами людей владели идеи социального прогресса, либерализма, позитивизма, народничества. Вот. И взгляды Леонтьева были отвергнуты тогда русским обществом как реакционные и охранительные. Его считали реакционным.
К сожалению, вот он как-то с этим клеймом, бы я бы даже сказала, и вошел в историю. Вот как-то вот приклеился этот ярлык,
да,
и очень
конечно.
Многие так и считают. Поэтому я рада, что мы сегодня об этом поговорим подробнее.
Да, это очень важно, потому что, например, и Достоевского тоже считали охранительным и тоже реакционным, ведь особенно после выхода романа «Бесы». Его, так сказать, демократическая и либеральная общественность вообще заклеймили тогда, что он просто написал роман по указанию чуть ли не третьего охранного отделения, чуть ли не по указанию вот царской семьи, то есть вот так. Да? Ну, и то, что он дружил с Победоносцевым, тоже впоследствии менялось ему вину. Достоевского просто был огромный уже авторитет, как великого русского писателя, поэтому с этим было трудно не считаться. У Леонтьева такого не было, и поэтому вот его легче было заклеймить как реакционера. Оригинальность и глубину Леонтьева признали лишь после его кончины. И окончательно уже в 20 веке, после катастрофы России в 17 году. О нем, как об уникальном мыслителе в истории русской философии, вообще писали очень многие. Например, писал Владимир Соловьев, с которым он был хорошо знаком, Василий Васильевич Розанов, с которым они тоже дружили, и, кстати, похоронены вместе, недалеко от Троицкой Сергиевой Лавры, вместе похоронены буквально в Скиту, прямо вот буквально рядом. Значит, кроме того, о нем, конечно, писал и хорошую работу написал Николай Александрович Бердяев, писал воспоминания Лев Тихомиров, Евгений Поселянин, Сергей Николаевич Булгаков, Сергей Николаевич Трубецкой, Франк и другие. Он в 20 веке, несомненно, привлекал внимание очень многих. И в наше время, в 90-х годах, его снова открыли. В 90-х годах прошлого века он был вновь открыт, как и многие русские религиозные мыслители, которых в советский период было либо они были запрещены, либо клеймились как буржуазные.
А тут идеи оказались востребованными, да? Что называется, да?
Вот Леонтьева часто сравнивают с Деместром, с Ницше и Шпенглером, так сказать, поблизости идей. Позднее его объявят русским Иеремией. Вот недавно, лет там 10 тому назад, уже появились статьи, в котором прямо пишут, что русский Иеремия. Такой пророк, предсказавший не только закат Европы, но и надвигающуюся гибель России, если она пойдет по пути либерально-эгалитарного прогресса. Как и предсказывал и предупреждал Леонтьев, падение в нашей стране самодержавия привело к катастрофе исторической России. И именно катастрофе и самодержавия, и в национальной России привели именно идеи либерально-эгалитарного прогресса, которые охватили ума и сердца русской интеллигенции и вообще русского общества. В целом, образованного так называемого русского общества. Он угадал, что 20 век станет эпохой восстания масс против Бога, когда на смену религиозным и национальным культурам придет все нивелирующая материалистическая цивилизация, и наступит как бы конец истории. Духовный путь и судьба Леонтьева делятся на два больших периода жизни. Родился он в 1831 году в селе Кудиново Калужской губернии в семье мелкопоместного дворянства. Вот эстетическое восприятие жизни стало доминирующим у Леонтьева с детских лет. Он всю жизнь прожил под обаянием поэзии и красоты русских помещичьих усадьб и возненавидел все, что убивало эту поэзию и красоту. Либеральный эгалитарный прогресс убивал все то прекрасное, что связано было для него с образом родной матери и родной усадьбы, писал Бердяев в своей хорошей и интересной работе о Константине Леонтьеве. По окончании гимназии Леонтьев будет учиться на медицинском факультете Московского университета. В его годы медицина была очень модной, так сказать, вот, профессией. И мать настояла на том, чтобы он закончил именно медицинский факультет. Леонтьев рано почувствовал в себе призвание художника и писателя. Он будет много писать. Лучшими из его написанного станут такие повести, как «Египетский голубь», «Исповедь мужа», роман «Одиссей Полипониандис», вот такое греческое название. В них отразилось его языческое буквально упоение жизнью и красотой. Он пишет в своих воспоминаниях, он пишет: «Я верил тогда в какие-то мои права на блаженство земное и на высокие идеальные радости жизни».
Ну, как многие материалисты, которые в медицинских вузах.
Может быть, не столько материалист, сколько как эстетик вот такой живой жизни, такой с ее удовольствиями, радостями.
Молодость.
Да, да, да. В 1863 году Леонтьев получает назначение на дипломатическую службу секретарем консульства на остров Крит. На Востоке начинается у него второй и самый яркий период его жизни. Там, на греческом и турецком Востоке, в Константинополе, Салониках и на островах он находит ту эстетику жизни и упоение вот земными радостями этой жизни, которую он искал и не находил в России. На Восток бежал он от буржуазной европейской цивилизации, которая проникала все более и более в Россию. В этот период его консульской жизни на Востоке языческий культ любви и сладострастия достигает у Леонтьева своего апогея, пишет тот же Берзяев. Летом 1871 года в Салониках Леонтьев переживает глубокий религиозный переворот. С этого периода начинается его новая жизнь. Новая духовная уже эпоха и, скажем так, эпоха спасения души.
Поразительно, с чем это биографически было связано.
Он считал, что с этого момента он обращается к личному православию. Дело все в том, что летом 1871 года в Салониках он испытал страх и ужас неожиданной смерти от холеры. Там была эпидемия холеры. А он как врач определил, что у него холера начинается. А лекарств нету. И лекарства привезут тогда, когда он уже умрет. Потому что он видел, как прогрессирует его болезнь. И вначале он говорит, что его охватил ужас физической смерти. А потом ужас загробной участи его души. Что он грешник. И что же будет с его душой. Он встал на колени перед иконой Богоматери и сказал: «Рано, Божья Матерь, рано мне». Вот он сам пишет об этом впоследствии. «Матерь Божья, рано, рано умирать мне. Я еще ничего не сделал достойного моих способностей и вел в высшей степени развратную, утонченно-греховную жизнь. Подними меня с этого одра смерти. Я поеду на Афон, поклонюсь старцам, чтобы они обратили меня в простого и настоящего православного, верующего в среду и пятницу, в чудеса, и даже постригусь монахи».
Покаяние подлинное.
Настоящее. Причем молитва была услышана. Он выздоровел. Ему потом говорили, что, может быть, вы ошиблись. Он сказал: нет.
Но это тоже чудо, согласитесь.
Это, да? Конечно,
Господь
было чудо.
Вообще хочет, меняет естество очин.
Да, и Господь дал ему еще 20 лет. Леонтьев отправляется сразу на Афон, чтобы стать настоящим православным, принять монашество. Но он приезжает туда как консул. А консул тогда была очень высокая должность. Монашество, которое принимает его как большое, высокое должностное лицо императорской России. А он говорит: примите меня в братию, я хочу постричься. Они говорят: но этого сделать сразу невозможно. Для этого необходимо, во-первых, уйти со службы. Потом у вас есть супруга. Как она на это посмотрит? У вас венчанный брак. Нужно только согласие обоих сторон. Тогда он остается на Афоне на целый год, чтобы на Афоне под духовным руководством и окормлением тогдашних старцев Святого Пантелеимонова монастыря, отца Иеронима и отца Макария, действительно научиться основам православной веры и молитвы. А главное, что страх Божий, чтоб остался в нем, потому что именно страх Божий, страх наказания, страх ада, чтобы именно это, вот именно этот духовный, можно сказать, страх физически прошел, он перешел именно в духовный, чтобы сохранить его. Результатом пребывания на Афоне стало обретение им действительно подлинной христианской веры в Бога, в церковь и спасение своей души. Вот он пишет: «Черта заветная была пройдена. Я стал бояться Бога и церкви. С течением времени физический страх опять прошел, духовный же остался, и все вырастал. После Афона его внутренняя жизнь радикально меняется. Из человека, живущего наслаждениями и упоениями земной жизни, он превращается в христианина, который ищет прежде всего спасение своей души. Афонскому православию, которому там его научили старцы, он будет верен до конца. И, как решено, рано или поздно уйдет в монастырь. С Афона отец Иероним отправляет его на родину, в Оптину пустынь, к известному тогда в России уже старцу Авросию, нынешнему преподобному Авросию Оптинскому, прославленному. У него, у преподобного Авросия Оптинского, Леонтьев будет духовно окормляться, а затем примет тайный постриг с именем монаха Климента в самом конце своей земной жизни. И преподобный Амвросий благословляет его писать в защиту православной церкви. Леонтьев живет прямо рядом с Оптиной и все время находится вот в духовном окормлении вот со старцем. Интересно, что когда туда приходит Толстой, он приходил несколько раз к преподобному Амвросию, поспорить с ним о вере. Леонтьев был возмущен, они ведь были... они были оба дворяне из одного класса, и Леонтьев сказал однажды Льву Николаевичу: «Лев Николаевич, как вы можете спорить? Жалко, у меня мало ревности, у меня много влиятельных людей в Петербурге, надо бы написать им письмо, чтобы вас отослали в Сибирь, чтобы вы там покаялись, просто жили там, не писали ужасных вещей». А на это Лев Николаевич сказал: «Ой, сделайте милость, так хочется пострадать».
Несколько юрнически,
да,
наверное.
Да, конечно, да? Несомненно. Интересно, что впоследствии, ведь в Оптину приезжал и Федор Михайлович Достоевский, и Толстой, преподобный Амвросий Оптинский сказал, что о Толстом страшно горд. Это будет действительно приговор духовный. Вспомню, что Лев Толстой так и не сумел покаяться и умер вне церкви. Хотя до последнего момента был послан священник, который ждал, что если бы он сказал только одно слово «каюсь», его могли бы причастить перед его кончиной. Но этого не произошло.
Да, но не допустили-то уже окружение. Мы не знаем,
возможно,
что там на смертном одре.
Возможно, и так. Но ведь говорят, конец жизни – венец, в известном смысле.
Это да.
Что касается Достоевского, то преподобный Амвросий говорил: это грешник, но кающийся грешник. И вот это кающийся грешник – это высокая оценка духовной жизни и души человека. Ну вот затем, значит, после возвращения с Афона в Константинополь, он возвращается с Афона вначале в Константинополь, Леонтьев уходит в отставку. Из дипломатической карьеры все считают, что он сошел с ума. Потому что же так?
Блестящее будущее.
Прекрасная эта карьера. Настоящий. Скоро он был бы дипломатом, а это вообще очень высокая должность. Порываясь со своей прежней греховной жизнью, он сжигает свою рукопись большого романа «Река времени», на которой он долго-долго работал, он его просто сжигает. С этого времени, в 1873 году, Леонтьев пишет свою самую замечательную работу «Византизм и славянство». В ней он выразил свои оригинальные религиозно-философские взгляды на развитие истории, культуры и цивилизации. Леонтьев считал, прежде всего, что культура и цивилизация проходят как бы три ступени, три фазы развития. Первая – это первоначальная простота, затем цветущая сложность и, наконец, вторичное сместительное такое упрощение. Что это означает? Ну, означает это, скажем, вот если мы возьмем Европу, то первоначальная простота – это вот раннее Средневековье до 15-го, вернее, вообще Средневековье, вот 15 века. Затем наступает цветущая сложность по Леонтьеву, это вот эпоха Возрождения. А затем после 1793 года, 89-го года, когда грянула революция, когда была прожгла свобода, равенство и братство, наступает вот это самое второе сместительное упрощение, то есть гибель культуры и цивилизации. Наступает эпоха эгалитарно-уравнительного прогресса, который разрушает все монархии, уничтожает и дворянство, и духовенство, и веру. Ну вот, ну сегодня мы видим, к чему пришла Европа по этому пути. Революция однополых браков, запрещению фактически уже проповеди, публичной проповеди христианства.
Это даже исповедание веры просто.
Даже исповедование веры, да. Он оказался, несомненно, направицем. Что же касается России, писал об этом. Он считал, что византизм создал православную самодержавную Россию в истории из неопределенного анархического и языческого славянского этноса. Византийские идеи, пишет он, и чувства сплотили в одно тело полудикую Русь. Византизм дал нам силу перенести татарский погром и долгое данничество. В отличие от славянофилов, Леонтьев полагал, что не русский народ и не всеславянский союз, а именно византизм является основой и спасением для России и ее призванием в истории. Византизм, пишет он, дал нам всю силу нашу в борьбе с Польшей, со шведами, с Францией и с Турцией. Под его знаменем, если мы будем ему верны, мы, конечно, будем в силах выдержать натиск и всей интернациональной Европы, если бы она, разрушившая у себя все благородное, осмелилась когда-нибудь и нам предписать гниль и смрад новых своих законов о мелком земном всеблаженстве и о земной радикальной всепошлости.
Ой, это вот сейчас просто напоминать каждый день, да, надо нашим согражданам. Да.
Да, вот мне думается, да. Византизм для Леонтьева в государстве означал самодержавие, в религии православие, а в нравственном смысле разочарование вот во всем земном, именно в таком благополучии, в том, что здесь человек обретает счастье, только в земном. Знаем, пишет Леонтьев, что византизм отвергает всякую надежду на всеобщее благоденствие народа, что он есть сильнейшая антитеза идеи всечеловечества в смысле земного всеравенства, земной всесвободы, земного всесовершенства и вседовольства. Верность России византизму, считал Леонтьев, может спастись ей от яда вот этих еретических идей либерально-эгалитарного прогресса. То есть, ну, либерального понятно, то есть, такой свобода, которая уравнивает, да, так сказать, казалось бы, уравнивает все, но она и разрушает и христианство, повторяю, и монархии, и национальные культуры. От этого смертного пути, вот второго всесмесительного упрощения, по которому пошла Европа с 1789 года, провозгласив вместо Бога и вместо монархии свободу, равенство и братство, вот от спасения от этого Леонтьев видит именно в России, которая, он считает, должна сохранить в себе византийские начала. Ведь благодаря России действительно в XIX веке Европа была спасена от революции, да, с помощью России, вот Александр I помог восстановлению прусской монархии, австрийской империи и даже французской монархии, посадив на престол даже буквально Людовика XVIII, да, Россия постоянно тушила пожар революций в XIX веке.
К сожалению, вот они перед нашей монархией остались в долгу.
Да, а вот он говорил, и пророчество было еще и в том, он говорил, если же Россия отвергнет свои византийские начала и пойдет по пути либерально-эгалитарного прогресса, то она погибнет. И вот в данном случае, что он пишет? «Полагаю, — пишет, — что китайцы предназначены завоевать Россию, когда смешение наше с европейцами дойдет до высшей своей точки. Туда и дорога такой России, — пишет он».
Ну, прямо начинает сбываться, да. Господи помилуй.
Так что, если Россия отвергнет вот именно византизм, то попущением Божьим за грехи наши, утверждал Леонтьев, Китай поглотит Россию. И Европу тоже. Причем об этом будет писать еще и Владимир Соловьев в своей знаменитой краткой повести об Антихристе. Считается, что Леонтьев и Владимир Соловьев в этом смысле, они действительно как, выступают как некие пророки 20 века и даже 21-го. Лучшим противоядием против идей именно либерально-эгалитарного прогресса, считает Леонтьев, это, конечно, он считал прежде всего православие. Православие прежде всего говорит о спасении нашей души, которой необходима вера в божественность распятого при Понтийском Пилате и воскресшего Господа Иисуса. Для спасения души, учит православие, необходим страх Божий и послушание церкви, ее догматам, канонам, старцам, духовникам и священноначалью. Вот это очень важно. Кроме того, надо отметить, что Леонтьев говорит, что прежде всего мы должны уповать на православие и веру, а потом уже на нашу Россию. Вот он пишет, человек истинно верующий не должен колебаться в выборе между верой и отчизной. Вера должна взять верх, и отчизна должна быть принесена в жертву уже потому одному, что всякое государство земное есть явление приходящее, а душа моя и душа ближнего вечны, и церковь тоже вечна. Вот
не
так.
Не надейтесь и на князя, не на да, сыны человеческие, да. В них же месть спасения.
Месть спасения, да. Вот он пишет еще, очень интересно, я хочу привести его, именно его речь такую живую, и яркую, он пишет, вера во Христа, апостолов и в святость вселенских соборов не требует непременной веры в Россию. Жила церковь долго без России, и если Россия станет недостойна, вечная церковь найдет себе новых и лучших сынов.
Не хотелось бы такой судьбы нашему Отечеству.
Но
да?
Вот мы должны помнить об этом, что прежде всего, конечно, это православие спасает Россию, а не Россия спасает православие, да? Мы видим это и в судьбе нашей страны 20 века, в особенности. Он писал, что истинная церковь будет и там, где останутся хотя бы 3 человека. Церковь вечна, но Россия не вечна. Лишившись православия, она погибнет. Вот его буквальное пророчество. Более того, он писал еще, без строгих и стройных ограничений, без нового и твердого расслоения в обществе, без возможных настойчивых и неустанных попыток к восстановлению расшатанного сословного строя нашего, русское общество и без того довольно эгалитарное по привычкам помчится еще быстрее всякого другого по смертному пути все смешения, и кто знает. Подобно евреям, не ожидавшим, что из недр их выйдет учитель новой веры, и мы, неожиданно, лет через 100 каких-нибудь, из наших государственных недр, сперва бессословных, а потом и бесцерковных, уже слабо церковных, родим Антихриста. Даже вот такое он предполагал. Поэтому я считаю, что, конечно, не все пророчества сбываются, разумеется.
Дай Бог, чтобы такое не сбылось.
Но важно то, чтобы мы прислушались к голосам наших выдающихся русских мыслителей и действительно отнеслись к этому со вниманием, потому что все эти предостережения, они, конечно, очень полезны для
нас.
Не
беспочвенны, скажем так.
Не беспочвенны. Мы же видим сегодня, мы видим, какое количество людей сегодня переезжает к нам с Востока, да? Кавказ, Средняя Азия и Китай, Дальний Восток. И
мы просто переезжают, вы так мягко сказали.
Да,
они, можно
это своего рода экспансия, конечно. Да. И надо сказать ведь еще, что вот в средние века, например, Китай воспринимался как народ Гога и Магога, ну, в средневековом представлении. А это народ, в апокалипсисе который, по пущению Божьим, за грехи должен вот, как буквально как саранча, жалить христианские народы, которые отступили от веры во Христа. Поэтому вот все в каком-то смысле судьбоносно, вот он говорит, и это наш выбор. Мы должны прислушаться к этому. Вот,
да, пока все это находится в таком...
Пока они еще не исполнены, слава Богу, до конца, да? Да. И мы надеемся, что и не исполнится. И что православное возрождение все-таки в нашей стране, обращение к вере во Христа. Ведь что нас сегодня сильно защищает, ну, скажем, вот от Китая, например, да, вот от многих других стран, переселение других? Наверное, наши новомученики. Наверное, Пресвятая Богородица, как вот ее покров над Россией. Наверное, вот новомученики, которые слышат Господь, потому что их было очень много, они все молятся у престола Святой Троицы о спасении России и нас, об обретении нашим народом веры. Да?
И исполнении Христа. Нашей идеи, да, национальной, как, да, мы ее понимаем, хранение православия до, да, страшного суда.
Конечно.
Вот об этой своей миссии.
Да, вот это надо очень помнить. Важно. Потому что, понимаете, сегодня, скажем, патриотизм часто понимается таким образом, что сама по себе Россия велика, мощна, и она сама себя и спасет, и других, да. Мы видим, что это не так. Мы видим в 20 веке, что произошло с нашей страной. Да? И мы понимаем, что... Да,
зыбкое равновесие.
Конечно, что нельзя уповать только на... так сказать, народ, да, на свои
опять
человеческие
же, на
силы.
На князя и на сына,
да, человека. Мы же знаем, Господь говорит, без меня не можете творить ничего. Поэтому наши предки всегда помнили, что когда, например, Тамерлан наступал на Россию, да, они молились Божьей Матери, говорили, Пресвятая Богородица, спаси нас, да, в течение там долгого времени, 10 дней. И тогда действительно Россия была спасена от таких страшных и тяжелых испытаний и нашествий. Так что я думаю, что это наша традиционная, конечно, вера, вот и именно наши святые, новомученики, исповедники, Пресвятая Богородица, но и мы сами-то должны, конечно, помнить, что без православия, конечно, нет России.
Спаси Господь, Николай Кузьмич, нам очень важно, что вы напомнили нам вот это великое наследие, личности, труды Константина Николаевича Леонтьева. Все-таки чаще нам надо и читать, и перечитывать. У нас такая сокровищница, в которой мы не просто там какие-то эстетические воззрения черпаем, а укрепляться. Укрепляться можем, а сейчас это так необходимо. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня в нашей студии был Николай Кузьмич Симаков, известный церковный историк, публицист, профессор Международной славянской академии, ректор Международного гуманитарного института из Санкт-Петербурга. Мы всегда вам рады и будем ждать новых встреч с вами.
Спасибо большое.